тот вечер он лежал под одеялами и думал, придет ли она к нему, когда Джо уснет, или ему самому пойти к ней. Он хотел ее и думал, что Надин также хочет его, судя по тому, с каким видом она наблюдала за абсурдной пантомимой с резиновым шлангом. Наконец он заснул. Ему снилось, что он заблудился на кукурузном поле. Но где-то раздавалась музыка, гитарная музыка. Джо играет на гитаре. Если он найдет Джо, все будет хорошо. Он двинулся на звук, переходя от одного ряда к другому, когда требовалось, и, наконец, выбрался на поляну. Там стоял небольшой домик, скорее лачуга, а крыльцо подпирали старые ржавые домкраты. Играл на гитаре не Джо, да он и не мог, ведь Джо держал его за левую руку, а Надин за правую. Они шли вместе с ним. На гитаре играла старуха. Она исполняла нечто вроде джазового спиричуэла, и, слушая ее, Джо улыбался. Старуха была чернокожей. Она сидела на крыльце, и Ларри подумал, что это, наверное, самая старая женщина из всех, кого он видел за свою жизнь. Но пока он смотрел на нее, ему вдруг стало очень хорошо. Как бывало только в раннем детстве, когда мать неожиданно обнимала его и говорила: «Нет второго такого мальчика. Мальчик Элисандр вот самый лучший на свете». Старуха кончила играть и посмотрела на них. «Что ж, вот и гости прибыли. Выходите, чтобы я могла вас рассмотреть. Мои гляделки уже не такие острые, как раньше». Они подошли ближе, втроем, держась за руки. Джо протянул свободную руку, тронул старую лысую покрышку, и та начала медленно раскачиваться. Похожая на пончик тень перемещалась взад-вперед по заросшей травой земле. Они находились на крошечной полянке, на островке в море кукурузы. Проселочная дорога уходила к горизонту на север. «Хочешь поиграть на этом старом ящике?» — спросила старуха у Джо, и тот поспешил к ней, взял гитару из ее узловатых рук. Начал наигрывать мелодию, которая привела их на поляну, только лучше и быстрее. «Благослови его, Господь, он играет хорошо. Я-то уже слишком старая. Не могу заставить пальцы шевелиться быстрее. Это все ревматизм. Но в 1902-м я играла в зале собраний округа. Первая негритянка, которая там играла, самая первая». Надин спросила у негритянки, кто она. Они находились в каком-то зачарованном месте, где солнце остановилось за час до захода, а тень от качелей, приведенных в движение Джо, вечно перемещалась взад-вперед по поросшей сорняками земле. Ларри хотел бы остаться здесь навсегда, вместе с семьей. Он чувствовал, что это хорошее место. Человек без лица никогда не смог бы достать их здесь. Ни его, ни Джо, ни Надин. «Матушка Абагейл, так меня здесь называют. Наверное, я самая старая женщина в Восточной Небраске, но по-прежнему могу сама испечь лепешку. Приходите ко мне, приходите быстрее. Мы должны уйти, прежде чем он нас почует». Туча закрыла солнце. Перемещающаяся тень от шины исчезла. Джо перестал перебирать струны, и Ларри почувствовал, как волоски у него на загривке встали дыбом. Старая женщина словно ничего не заметила. «Прежде чем нас почует, кто?» — переспросила Надин, и Ларри пожалел, что не может говорить, а то крикнул бы ей, потребовал забрать вопрос обратно, прежде чем он причинит им вред. «Это темный человек, слуга дьявола. Нас разделяют скалистые горы, слава богу, но они не смогут удержать его. Вот почему нам надо держаться вместе, в Колорадо. Бог явился мне во сне и указал место. Но все равно нам надо спешить, спешить, насколько это в наших силах. Так что приходите ко мне, другие тоже придут». «Нет», — голос Надин звучал холодно и испуганно, — «мы едем в Вермонт и не дальше, только в Вермонт, совсем короткая поездка». «Твоя поездка может затянуться, если ты не справишься с его силой», — ответила старуха во сне Ларри и посмотрела на Надин с невыразимой грустью. «Человек с тобой может быть хорошим, женщина. Он хочет измениться к лучшему. Почему бы тебе не следовать за ним вместо того, чтобы использовать его?» «Нет, мы едем в Вермонт! В Вермонт!»
Во взгляде старухи появилась жалость.
«Ты отправишься прямо в ад, если не будешь осторожна, дочь Евы. А попав туда, поймешь, что там холодно».
Сон раскололся на множество кусков, и сквозь образовавшиеся трещины хлынула темнота, которая поглотила Ларри. В этой темноте что-то подкрадывалось к нему, холодное и безжалостное, и вскоре его ждали оскаленные в усмешке зубы. Но прежде чем это произошло, Ларри проснулся. Солнце взошло полчаса назад, и мир окутывала белая пелена густого тумана. Мотоциклетный салон выступал из белизны, будто нос какого-то странного корабля с бортами из шлакоблоков, а не из дерева. Кто-то лежал рядом с ним, и он понял, что не на один пришла к нему ночью. А Джо, мальчик, сосал большой палец и вздрагивал во сне так, словно его тоже мучил какой-то кошмар. Ларри задался вопросом, сильно ли отличаются сны Джо от его собственных. Он лег на спину, уставился в белый туман и думал об этом до тех пор, пока час спустя не проснулись остальные. К тому времени, когда они закончили завтрак и упаковали рюкзаки, туман в достаточной степени рассеялся, и можно было отправляться в путь. Как и предсказывал Надин, Джо не возражал против того, чтобы ехать позади Ларри. Собственно говоря, он уселся на мотоцикл Ларри по собственной инициативе. «Едем медленно», — в четвертый раз повторил Ларри. «Мы не собираемся нестись, сломя голову, и попасть в аварию».
«Прекрасно», — ответила Надин. «Я так взволнована, мы словно выступаем в поход».
Она улыбнулась ему, но Ларри не смог улыбнуться ей в ответ. Рита Блейкмор произнесла очень похожие слова, когда они уходили из Нью-Йорка. Произнесла за 2 дня до своей смерти. На Лэнчене остановились вепсами. Ели жареную консервированную ветчину и запивали ее апельсиновой газировкой, как раз под тем деревом, под которым спал Ларри, а Джо стоял над ним занесенным ножом. Ларри с облегчением обнаружил, что езда на мотоцикле оказалась не столь ужасной, как он предполагал. Большинство участков трассы они преодолевали достаточно быстро, и даже в населенных пунктах ехать со скоростью пешехода приходилось лишь по тротуарам. Надин чрезвычайно осторожно проходила слепые повороты, сбрасывая скорость до минимальной, и даже на прямых участках трассы не заставляла Ларри ехать быстрее 35 миль в час. Он подумал, что при хорошей погоде они смогут оказаться в Стовингтоне 19 июля. На ужин они остановились к западу от Конкорда, и Надин заметила, что им удастся выиграть время по сравнению с маршрутом Лаудера и Голдсмит, если они поедут прямо на северо-запад по автостраде 89. «Там будет много заторов». В голосе Ларри слышалось сомнение.
«Мы сможем лавировать между автомобилями или воспользуемся резервной полосой», — уверенно заявила Надин. «В худшем случае нам придется вернуться к съезду и сделать крюк по местной дороге».
После ужина они 2 часа ехали по автостраде 89 и действительно наткнулись на затор. Сразу за Уорнером дорогу перегораживал автомобиль с жилым прицепом. Водитель и его жена, умершие несколько недель назад, лежали на передних сиденьях своей электры, словно акули с зерном. Втроем им с трудом удалось перетащить мотоциклы через погнувшуюся сцепку между автомобилем и кемпером. После этого они слишком устали, чтобы ехать дальше. В тот вечер Ларри уже не размышлял, стоит или нет пойти к Надин, которая унесла свое одеяло на 10 футов от того места, где он расстелил свои. Мальчик спал между ними. В тот вечер он так устал, что мог только одно — спать. Во второй половине следующего дня они наткнулись на затор, который не смогли преодолеть. В перевернувшуюся фуру врезалось несколько следовавших за ней легковушек. К счастью, произошло это всего в 2 милях от съезда в Энфилд. Они вернулись назад, съехали с автострады и, чувствуя усталость и разочарование, устроили 20-минутный привал в Энфилдском городском парке. «Чем ты занималась раньше, Надин?» — спросил Ларри. Он думал о выражении ее глаз в тот момент, когда Джо впервые заговорил. Мальчик обогатил свой лексикон словами «Ларри», «Надин», «Пасип» и выражением «иду в туалет», а потому высказал догадку. «Учила детей?» Она удивленно взглянула на него.
«Да, попал в точку».
«Маленьких детей?»
«Да, первый и второй классы».
Этим отчасти объяснялось ее абсолютное нежелание бросить Джо. По умственному развитию мальчик находился на уровне 7-летнего ребенка.
«Как ты догадался?»
«Давным-давно я встречался с женщиной-логопедом, которая жила на Лонг-Айленде», — ответил Ларри. «Я знаю, звучит как начало какого-нибудь нью-йоркского анекдота, но это правда. Она работала в школах Ocean View, в начальных классах. Занималась с детьми с дефектами речи, с волчьей пастью, заячьей губой, с глухими детьми.
Она говорила, что для исправления речи требовалось показывать детям альтернативный способ произношения правильных звуков. Показывать, как произносится слово, пока в голове ребенка что-то не сработает. И говоря об этом срабатывании, она выглядела точно так же, как ты, когда Джо произнес «пожалуйста».
«Правда?» — Надин мечтательно улыбнулась. «Мне нравились маленькие дети. Некоторые вели себя плохо, но в этом возрасте не бывает безвозвратно испорченных. Если и можно найти хороших людей, так это маленькие дети».
«Романтическая идея, верно?» Она пожала плечами.
«Дети действительно хорошие люди. И если работаешь с ними, поневоле становишься романтиком. Это не так уж плохо. Разве твоему логопеду работа не приносила радость?»
«Да, работа ей нравилась», — согласился Ларри. «Ты была замужем прежде?» Снова оно. Это просто вездесущее слово «прежде». Всего два слога, но сколько они в себе несли.
«Замужем? Нет, никогда».
На ее лице вновь отразилась тревога.
«Я самая настоящая школьная старая дева. Моложе, чем выгляжу, но старше, чем ощущаю себя. Мне 37».
Ларри не успел спохватиться, и его взгляд скользнул по ее волосам. Она кивнула, словно он озвучил свою мысль.
«Ранняя седина», — привычно объяснила Надин. «Моя бабушка полностью посидела в 40. Думаю, я продержусь лет на 5 дольше».
«Где ты работала?»
«В небольшой школе в Питтсвилде. Частный и очень дорогой. Стены, увитые плющом, и новейшее спортивное оборудование. К черту экономический спад, снова полный вперед. Автомобильный парк состоял из 2 Тандербердов, 3 Мерседесов, парочки Линкольнов и Крайслера Империала».
«Ты, наверное, была очень хорошей учительницей».
«Думаю, да», — ответила она, не рисуясь, а потом улыбнулась. «Сейчас это не имеет особого значения».
Ларри обнял ее одной рукой. Надин слегка вздрогнула, и он почувствовал, как она напряглась. Ее ладони и плечо были теплыми.
«Не надо»,
— стеснительно попросила она. «Ты не хочешь?»
«Нет, не хочу».
Он озадаченно убрал руку. Она хотела, чтобы он обнял ее. Он чувствовал слабые, но вполне отчетливые волны исходящего от нее желания. Густо покраснев, Надин беспомощно смотрела вниз на свои руки, которые шевелились у нее на коленях, как пара искалеченных пауков. Ее глаза блестели, словно она вот-вот разрыдается. «Надин, родная ты или это?» Она подняла на него глаза, и он увидел, что ей удалось справиться с подступавшими слезами. Надин собиралась что-то сказать, но тут подошел Джо с гитарой в руке. Они виновато посмотрели на него, словно он застал их за чем-то гораздо более личным, чем обыкновенная беседа. «Дама», — как бы между прочим сообщил Джо. «Что?» — удивленно спросил Ларри, не очень хорошо понимая, в чем дело. «Дама», — повторил Джо и ткнул большим пальцем себе за спину. Ларри и Надин переглянулись. Неожиданно послышался четвертый голос. Пронзительный и захлебывающийся от волнения, неожиданный, как голос Бога.
«Хвала небесам!» — прозвучал возглас. «О, хвала небесам!»
Они встали и увидели женщину, бегущую к ним по улице. Она улыбалась и плакала одновременно.
«Рада вас видеть!» — крикнула она. «Я так рада вас видеть! Хвала небесам!»
Она пошатнулась и упала бы в обморок, если бы Ларри не поддержал ее. Он предположил, что ей лет 25. Синие джинсы, простенькая белая хлопчатобумажная блузка, бледное лицо. Ее голубые глаза неестественно застыли, уставившись на Ларри, словно пытались убедить мозг, что это не галлюцинация, что эти 3 человека на самом деле здесь находятся. «Я Ларри Андервуд», — представился он. «Это Надин Кросс. Мальчика зовут Джо. Мы счастливы, что встретились с вами». Какое-то время женщина продолжала беззвучно поедать его глазами, а потом медленно подошла к Надин.
«Я так рада!» — начала она. «Так рада встретить вас!» — она запнулась. «Боже мой, неужели передо мной действительно люди?» «Да!» — кивнула Надин.
Женщина обняла ее и зарыдала. Джо подошел к Ларри и посмотрел на него. Ларри взял его за руку. Они стояли вдвоем бок о бок и пристально наблюдали за женщинами. Так они познакомились с Люси Суон. Она сразу захотела ехать с ними, как только они рассказали, куда направляются, и что у них есть надежда найти там 2 других людей, а может быть и больше. В Энфилдском магазине спортивных товаров Ларри подобрал для Люси среднего размера рюкзак и Надин пошла с ней в ее дом на окраине города, чтобы помочь собрать вещи, две смены одежды, что-то из нижнего белья, запасную пару туфель, плащ и фотографии умерших мужа и дочери. В тот вечер они разбили лагерь в городке под названием Куичи, расположенном уже в Вермонте. Люси Суон рассказала им свою историю, короткую и простую, не очень отличающуюся от других историй, что им еще предстояло услышать. Нарастающее чувство утраты и шок подтолкнули ее к грани, за которой начиналось безумие. Ее муж заболел 25 июня, дочь на следующий день. Она истово ухаживала за ними, ожидая, что вскоре сама свалится с хрипаткой. Так называли болезнь в этом уголке Новой Англии. К 27 числу, когда ее муж впал в кому, Энфилд оказался практически отрезанным от окружающего мира. Телевизор принимал не все программы, а те, что показывал, вызывали лишь недоумение. Люди умирали как мухи. За предыдущую неделю они насмотрелись на чрезвычайные перемещения войск по автостраде, но никто не обращал внимания на такой маленький городок, как Энфилд, штат Нью-Хэмпшир. Ее муж умер 28 июня, перед рассветом. Дочери, похоже, стало немного лучше 29-го, но вечером произошел рецидив. Она умерла около 11. К 3 июля умерли все жители Энфилда, кроме нее и старика по имени Билл Датс. По словам Люси, Билл тоже заболел, но потом вроде бы совершенно оправился. Однако утром Дня независимости она нашла Билла на главной улице мертвым, такого же распухшего и почерневшего, как все остальные. «Я похоронила своих, а заодно и Билла», — рассказывала она, сидя перед потрескивающим костром. «Это заняло целый день, но они обрели покой. После этого подумала, что надо, пожалуй, идти в Конкорд, где жили мои родители, но я все как-то не могла собраться». Она вопросительно посмотрела на них. «Как вы думаете, я поступила неправильно? Они могли остаться в живых?»
«Нет», — ответил Ларри. «Иммунитет к болезни не связан с наследственностью. Моя мать...» — он уставился на пламя.
«У Эс и я, нам пришлось пожениться», — продолжила Люси. «Тем летом, когда я окончила школу, в 1984 году. Родители не хотели, чтобы я выходила за него замуж. Они хотели, чтобы я уехала из города, родила ребенка и отказалась от него. Но я не смогла. Мама говорила, что все закончится разводом. Папа считал Уэса никчемностью, предупреждал, что он будет постоянно мне изменять. Я на это ответила: поживем, увидим. Хотела испытать судьбу. Вы меня понимаете?» «Да», — ответила Надин. Она сидела рядом с Люси и смотрела на нее с нежным сочувствием. «Мы жили в уютном маленьком домике, и я никогда не думала, что все это может вот так кончиться». Люси вздохнула, и вздох больше напоминал сдавленное рыдание. «У нас троих все шло так хорошо. Уэс остепенился не из-за меня, а из-за Марси. Для него свет клином сошелся на ней. Он...» «Не надо», — сказала Надин. «Все это было прежде».
«Снова это слово», — подумал Ларри. «Короткое слово из двух слогов».
«Да, теперь все в прошлом. И я думаю, что смогу начать жить заново. Во всяком случае, думала, пока мне не начали сниться эти плохие сны».
Ларри вздрогнул. «Сны?»
Надин повернулась к Джо. Еще секунду назад он дремал у костра, а теперь смотрел на Люси горящими глазами. «Плохие сны. Кошмары», — кивнула Люси. «Они не всегда повторяются. Но обычно меня преследует какой-то человек, и я никогда не могу хорошенько разглядеть его, потому что он с ног до головы завернут в, как бы это сказать, в плащ, и он всегда находится в тени или в проулке». Она поежилась. «Мне даже стало страшно засыпать. Но теперь, может быть, я...»
«Черный чел!» — выкрикнул Джо так яростно,
что они буквально подпрыгнули от неожиданности. Он вскочил на ноги и, скрючив пальцы, вытянул вперед руки, словно миниатюрная копия Беллы Лугоши. «Черный чел! Плохие сны! Гонится, гонится за мной! Хватает меня!» Он прижался к Надин и опасливо уставился в темноту. Повисло молчание.
«Это безумие!» — вырвалось у Ларри, и он запнулся. Все смотрели на него. Внезапно темнота показалась еще более темной, а Люси вновь выглядела испуганной. Ларри заставил себя продолжить. «Люси, тебе никогда не снились сны о... ну, об одном месте в Небраске?»
«Как-то раз мне приснился сон о старой негритянке», — кивнула Люси. «Но короткий. Она сказала что-то вроде:
«Ты приходи ко мне». Но я тут же снова оказалась в Энфилде, и этот жуткий человек гнался за мной. Потом я проснулась.
Ларри посмотрел на нее таким долгим взглядом, что она покраснела и опустила глаза. Он повернулся к Джо. «Джо, тебе когда-нибудь снился сон о... ну, кукурузе? О старой женщине? О гитаре?» Джо только смотрел на него, а рука Надин обнимала его за плечи.
«Оставь его в покое», — потребовала Надин. «Ты только еще больше его расстроишь».
Ларри поразмыслил. «Дом, Джо. Маленький дом с крыльцом на домкратах». Ему показалось, что в глазах Джо появился блеск.
«Прекрати, Ларри», — потребовала Надин.
«Качели, Джо, качели из покрышки». Джо неожиданно рванулся из объятий Надин, вынув большой палец изо рта. Надин попыталась удержать его, но безуспешно. «Качели!» — возбужденно сказал Джо. «Качели, качели!» Он отбежал от них и ткнул пальцем сначала в Надин, потом в Ларри. «Она! Ты! Много!»
«Много?» — переспросил Ларри, но Джо уже успокоился.
На лице Люси Суон отражалось изумление.
«Качели? Я тоже их помню». Она посмотрела на Ларри. «Почему мы видим одни и те же сны? Кто-то направляет на нас луч?»
«Я не знаю». Он смотрел на Надин. «Ты тоже все это видела?»
«Мне не снятся сны», — ответила она резко и тут же опустила глаза.
«Ты лжешь», — подумал Ларри, — «но почему?» «Надин, если ты...» — начал он.
«Я же сказала, что мне не снятся сны!»
Пронзительно, даже истерично закричала она.
«Почему ты не можешь оставить меня в покое? Зачем изводишь меня?»
Она встала и почти бегом отошла от костра. Люси неуверенно посмотрела ей вслед, а потом тоже поднялась на ноги.
«Я пойду к ней».
«Хорошо. Джо, останешься со мной, лады?» «Ады», — ответил Джо и начал расстегивать футляр с гитарой. Люси вернулась с Надин через 10 минут. Видно было, что обе плакали, но Ларри заметил, что между ними установились хорошие отношения.
«Извини меня», — сказала Надин Ларри.
«Ничего страшного. Больше эта тема не поднималась. Они сидели и слушали, как Джо исполняет свой репертуар. Он делал большие успехи, и теперь наряду с уханьем и похрюкиванием изо рта у него вылетали отдельные слова. Наконец они улеглись спать. Ларри с одного края, Надин с другого, Джо и Люси посредине. Сначала Ларри приснился сон о темном человеке, стоящем где-то в вышине, потом о старой негритянке на крыльце. Только в этом сне он знал, что темный человек приближается, идет по кукурузному полю, прокладывая дорогу сквозь кукурузу, к его лицу прилеплена эта ужасная ухмылка, и он идет к ним, сокращая и сокращая разделяющее их расстояние. Ларри проснулся среди ночи с перехваченным горлом, задыхаясь от ужаса. Остальные спали как убитые. Темный человек шел за ним не с пустыми руками. В этом сне темный человек знал, кто он. На руках, словно жертвоприношение, он нес полуразложившееся и распухшее тело Риты Блейкмор, частично съеденное лесными сурками и ласками. Ларри почувствовал неодолимое желание броситься к его ногам, покаяться и смиренно признать, что никакой он не хороший парень, а неудачник, созданный только для того, чтобы брать. Наконец он снова заснул. Без сновидений. Проснулся в 7 утра, замерзший, с затекшим телом, голодный и с переполненным мочевым пузырем.
«Господи!» — опустошенно выдохнула Надин. Ларри посмотрел на нее и увидел разочарование, такое глубокое, что даже слезы тут помочь не могли. Надин побледнела, а ее прекрасные глаза затуманились и потускнели. В конечную точку своего маршрута они прибыли вечером 19 июля, в 7:45, и к тому времени их тени заметно удлинились. Ехали они целый день. Лишь несколько раз останавливались на 5 минут, чтобы чуть передохнуть. На ленч в Рандольфе у них ушло всего 30 минут. Никто не жаловался, хотя после 6 часов непрерывной езды на мотоцикле тело Ларри затекло и болело так, словно в него вонзили множество иголок. Теперь они стояли перед металлическим забором. Внизу, за их спинами, раскинулся город Стовингтон, точно такой же, каким его видел Стью Редман в последние 2 дня своего заточения. За забором и лужайкой, когда-то аккуратно выкошенной, а теперь поросшей высокой травой и усыпанной листьями и ветками, занесенными сюда ветром во время послеполуденных гроз, стояло трехэтажное здание. Ларри предположил, что большая его часть скрыта под землей. Не вызывало сомнений, что там нет ни одной живой души. В центре лужайки стоял щит с надписью «Стовингтонский противоэпидемический центр. Федеральное учреждение. Посетители должны отметиться на главной проходной». Под этими строчками были написаны другие, и именно на них они и смотрели. «Шоссе 7 до Рутланда. Здесь все мертвы. Шоссе 4 до Скайлервилля. Мы едем на запад. Шоссе 29 до автострады 87 в Небраску. На юг по А87 до А90. Следуйте по нашему маршруту. На запад по А90. Ищите указания. Гарольд Эмери Лаудер, Фрэнсис Голдсмит, Стюарт Редман, Глендон Пикуэйт Бейтман. 8 июля 1990 года».
«Гарольд, дружище», — пробормотал Ларри, — «мне не терпится пожать тебе руку и купить пиво или пейдей».
«Ларри!» — вскрикнула Люси.
Надин потеряла сознание.